Всем привет, здравствуйте. Это программа «Богатые тоже прячут», которая еженедельно выходит на моем канале, канале Татьяны Фельгенгауэр. И я рада приветствовать главную звезду этой программы, глава Transparency International Russia, Илья Шуманов тут, как всегда. Илья, привет.
Привет, Таня, привет, дорогие зрители.
Подписывайтесь на телеграм-канал Ильи, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте лайки и готовьтесь. У нас, кажется, новый персонаж. Мне, так вот я пыталась вспомнить, и не вспомнилось, чтобы мы раньше обращали внимание на Маргариту Симоньян. А есть отличный повод. Дело в том, что США ввели санкции против Маргариты Симоньян и против RT, ранее известной как Rush Today. А, собственно, что говорят в Минфине США, что это все из-за попыток Москвы повлиять на президентские выборы. А, в свою очередь, в Минюсте США сообщили, что еще предъявили обвинения в нарушении закона об иностранных агентах и отмывании денег двум сотрудникам RT, Константину Калашникову и Елене Афанасьевой. А, по версии ведомства, они потратили почти 10 миллионов долларов на публикации в соцсетях видеороликов с всякой пророссийской пропагандой и дезинформацией. А, конечно, тут надо отметить, не знаю, Илья, согласишься ты или нет, что реакция Маргариты Симоньян была максимально схожа с моей собственной реакцией, потому что Маргарита Симоньян у себя там написала «Тю, проснулись?» И мне тоже хотелось спросить, погодите, то есть 2024 год, а Маргарита Симоньян все еще не под санкциями США? Как вообще такое возможно? Поэтому давай, Илья, попробуем разобраться, как такое вообще случилось, потому что RT, ранее Rush Today, вообще-то регулярно оказывается в центре всяких скандалов, и мне казалось, что и в центре внимания всяких регуляторов, вот, но, кажется, эффективности этого внимания не было вовсе, но тут наконец-то санкции.
Да, значит, с RT достаточно долгая история. Началась блокировка Rush Today достаточно давно, уже 10 лет назад. Первые заблокировали Rush Today после аннексии Крыма в 2014 году Украина. Потом в 2017 году Rush Today внесли в реестр иностранных агентов в США. После этого было давление в Европе и Великобритании. С началом полномасштабного вторжения в Украину запретили вещать, значит, Rush Today в Европейском Союзе, в Великобритании. Ну и вот мы сейчас видим, что как бы добрались и до, значит, до Соединенных Штатов Америки. Но эти запреты фактически, они уже были такие, ну, тем или иным образом они присутствовали. Вопрос как про формальную и неформальную часть. И очевидно, что финансирование Rush Today своих зарубежных представительств было все сложнее и сложнее делать. Важным для наших зрителей будет, наверное, знание о том, что как только сама компания Rush Today и ее дочерние структуры попадают под санкции, с ними принято прекращать отношения, поскольку это ведет к вторичным санкциям в отношении их контрагентов, партнеров, выгодоприобретателей, там, ну, по сути, сотрудников и так далее. Поэтому фактически это убийство Rush Today, ну, в таком в экономическом смысле. И это достаточно важный шаг, который, мне кажется, как бы российские власти могут использовать в том числе для того, чтобы развернуть или опять как бы вернуться к репрессиям внутри России, давить оставшиеся российские медиа, которые и за рубежом находятся, и которые в том числе внутри России продолжают какую-то свою работу. Вот. Для объяснения, что происходит с Rush Today, помимо того, что Симоньян сказал «Тю, проснулись», она сказала, что да, действительно, они Ну, Russia Today ведет давным-давно эту партизанскую работу. Именно так она и, собственно, назвала, что это партизанская работа. И фактически, чем занимается ФБР вместе с Министерством юстиции США, это попытка вскрыть эти партизанские такие полулегальные сети пропаганды за рубежом, а именно конкретно в этом случае в США. И это непросто сделать, потому что схема очень сложная. Мы сейчас, я предлагаю немножко разобрать. Вот, и выглядит она как не совсем очевидная модель. Те ошибки, которые допустили пропагандисты с точки зрения менеджмента, конечно, позволили ФБР вскрыть эту сеть, но были бы они аккуратнее, я имею в виду пропагандисты, то, наверное, было бы затруднительно установить и доказать это все.
А давай тогда действительно чуть подробнее расскажем, потому что мы в нашей программе довольно подробно рассказываем про схемы, которые создают олигархи. И там, ну, есть номиналы, офшоры, и мы примерно себе уже представляем стандартный путь человека, который хочет спрятать деньги или отмыть деньги. Когда мы говорим о пропагандистской структуре, такой как RT, ну, сценарии похожие, потому что путь один для всех, или здесь немножечко другая концепция.
Ну, примерно такая же концепция, только, мне кажется, они еще были более аккуратнее, чем российские олигархи или там российские представители российских спецслужб, которые занимаются поставками, например, микроэлектроники в России. Значит, американцам надо было влиять на происходящее, вернее, российским пропагандистам надо было влиять на происходящее в США, и для этого была создана компания Tenet Media. Вот, которая, собственно, функционировала в одном из штатов Соединенных Штатов Америки. А сама компания позиционировала себя как компания, работающая с инфлюенсерами, и фактически она оказывала услуги вот, для Rush Today. А деньги от Rush Today, понятно, что она получить не могла, и для этого использовались подставные компании в Турции, значит, Арабских Эмиратах и Маврикии, которые переводили денежные средства для этой компании. И в дальнейшем эта компания из США уже заключала контракты с блогерами-миллионниками, так называемыми инфлюенсерами. Среди них есть там известные люди, например, Бенни Джонсон, у которого почти 2,5 миллиона подписчиков на YouTube, Дэйв Рубин с таким же количеством подписчиков, вот, Тим Пул, у которого 1,3 миллиона человек. То есть это, в принципе, достаточно влиятельные блогеры. И, конечно же, они не могли не задавать вопросов относительно того, откуда деньги, вот, и откуда такой интерес, вот, соответственно, к их работе. И пропагандисты из Rush Today выдумали человека, инвестора, назвали его Эдуардом Григоряном, что это европейский инвестор и филантроп, который работал в банковском секторе. И, соответственно, он вот такой вот человек, неожиданно осознавший о том, что в мире новости не совсем корректно, значит, освещаются, и предложил создать такую независимую медиаплощадку. Эдуард Григорян армянского происхождения, как ты по фамилии могла бы догадаться. Вот, видимо, пропагандисты и Маргарита Симоньян ничего другого выдумать такого более интересного не могли. Вот. Но надо сказать, что блогеры тоже американские, не лыком шиты, да, и решили погуглить, что же такое за Эдуард Григорян. И выяснилось, что об этом человеке вообще ничего никто не знает. Ни Google, ни интервью он не давал. Вот такой известный филантроп, который готов тратить миллионы долларов, вот, а про него ничего не известно. И они начали, конечно же, спрашивать о компании из Теннесси, американского штата. А что же за инвесторы? Скажите подробнее. И вот долго думали американцы и создали какое-то CV, какое-то резюме с описанием, что же это за филантроп. Ну, с грехом пополам вроде бы американские блогеры приняли это, хотя нагуглить ничего не смогли. А вот, и за это попросили, конечно же, удвоить стоимость. Речь сначала шла о 1 миллионе долларов в год, потом о 2 миллионах долларов, потом вот там о 4-5 миллионах долларов. Ценник рос, И вот российские пропагандисты вынуждены были соглашаться на условия вот этих блогеров для того, чтобы их взять в свою обойму. А вот, конечно же, это достаточно забавная история, потому что всего блогеры на деньги Rush Today опубликовали порядка 2000 роликов и с 16 миллионами просмотров. Если 16 миллионов просмотров разделить на 2000 роликов, я вот перед программой нашей посчитал, это 8000 просмотров на один ролик. Не то чтобы супер-мега большая аудитория, вот, которая, соответственно, освещала вот такие ролики.
И за такие деньги, в очередной раз говорю, господи, Илья, чем мы занимаемся? У наших роликов больше просмотров.
Да, подписывайтесь, ставьте лайки и показывайте друзьям, чтобы больше людей увидели эти ролики наши.
И мы-то это делаем по-честному, а не как Арти.
Да. Вот, значит, деньги сложно было достаточно передавать, и вот шли на ухищрения, значит, наши пропагандисты создавали сеть вот этих компаний-прокладок, в том числе в Европе, в Чехии, значит, в Великобритании, в Канаде, для того, чтобы эти транзакции как-то проходили. Наименование, за что они платили деньги, говорили, что платили за айфоны. Вот, якобы покупали у американских компаний айфоны. Ну, чудеса, конечно, ну, вот, но это все в обвинительном заключении, можно почитать. Я думаю, что мы прикрепим к нашему разговору для того, чтобы это можно было бы посмотреть, почитать нашим зрителям, кому интересны детали. Вот. Но если с Эдуардом Григоряном все более-менее понятно, хотя тоже не совсем понятно, потому что когда все-таки один из блогеров решил встретиться с ним живьем и созвониться, Эдуард Григорян перепутал время парижское с московским и вышел на час раньше, вот, тем самым как бы обозначив, что он находится в другом часовом поясе, а именно в Москве. Такая забавная история.
Господи, какие они тупые. Я думала, что у нас в рейтинге самого тупого победил в свое время Константин Малафеев, который засыпался, вот просто собственными руками себя закопал. И Минюст США сказал, ну, друг, тут уж мы совсем ничего не можем игнорировать, твою тупость. Но нет, смотри-ка, достойные конкуренты выросли.
Да, выросли достойные конкуренты, вот, и помимо этого, конечно же, там были созданы несколько подставных личностей, и в том числе вот этот Эдуард Григорян, которому пересылали сообщения его якобы как бы сотрудниками, но в какой-то момент один из сотрудников перепутал себя с Эдуардом Григоряном и отправил письмо за собственной почтой, тоже спалился. И как бы это еще, видимо, говорит о том, что люди совершенно неорганизованы и не могут даже вот, подставные личности нормально создать. Вот. Были два человека, про которые мы, собственно, говорили. Это Константин Калашников и Елена Афанасьева. Они, по сути, управляли этой американской компанией. Они были приглашены, там два фаундера, два основателя этой компании, они американцы, но всю фактическую операционную деятельность внутри компании вели именно вот эти граждане Российской Федерации, которые занимают должности в Rush Today. И тут, конечно же, надо рассказать про этих людей, потому что они требовали от блогеров, помимо того, что они должны были записывать контент, еще и использовать свои сети для репостов этих сообщений. А блогерам это не очень сильно было интересно, потому что контент очень кринжовый, такой, как типа, иногда ворованный контент, иногда не очень качественный контент. И вот российские пропагандисты требовали минимум один раз в день репостить новости из вот этой компании Тенет, которые они делали. Блогеры мычали, отказывались, вот, и у них были на этом почве какие-то определенные ссоры. Но деньги не пахнут, как я понимаю, вот для этих людей. И, конечно же, они там шли навстречу вот российским пропагандистам, иногда репостили что-то. И как вообще фигурировали, как вообще россияне смогли добраться до этой компании США, то есть, ну, то есть что они делали? И они тоже представлялись представителями значит, вот этого инвестора Эдуарда Григоряна. якобы как бы тоже люди находятся за пределами европейской зоны или США, но не в России, но при этом выходили с российских IP-адресов, использовали почту с акронимами своих фамилий настоящих, хотя создавали фейковые аккаунты. Ну и, соответственно, американское правосудие это все разоблачило и как бы доказало, что они являются сотрудниками Russia Today. И тут, ну, много очень забавных, конечно, вещей есть в этом обвинительном заключении относительно того, как знали ли американцы вообще, которые работали на, значит, на российскую пропаганду, что они работают с русскими. Да, знали. В своей переписке они упоминают как контрагентов россиян, Russians, они так и называют их. Что русские согласовали, русские вот заапрувили, русские переводят деньги и так далее, и так далее. Мне кажется, для американского правосудия это достаточно с точки зрения того, ну, доказательств связи с российской пропагандой, именно с теми людьми, кто находится в России, кто участвовал вот в этих так называемых активных мероприятиях, да.
А я правильно понимаю, что вот все эти связи, все эти прекрасные, извините, пожалуйста, люди, про которых мы упоминали, они все упоминаются в обвинительном заключении? То есть вот те люди, о которых мы сказали, Константин Калашников, Елена Афанасьева, вот они все прописаны в обвинительном заключении, то есть вообще-то все довольно серьезно.
Константин Калашников и Елена Афанасьева, они действительно упоминаются. Есть другие люди, сотрудники Rush Today, которые также попали в санкционные списки. Просто помимо уголовного дела есть еще и санкции, которые были введены в отношении представителей российской пропаганды. Это сама Маргарита Симоньян. Ну, собственно, 4 сентября эти санкции были введены. Значит, Елизавета Бродская, это зам гендиректора или зам главного редактора Rush Today, Антон Анисимов, Андрей Кияшко, вот те самые Константин Калашников и Елена Афанасьева, ну и часть там других людей, которые являются, ну, не самыми как бы высокопоставленными сотрудниками. А вот, ну, вместе с этим, конечно же, американцы еще включили в санкционные списки ОНО «Диалог». Это некоммерческая организация, которая тоже занимается пропагандой, и ее директора Владимира Табака. Значит, в самом обвинительном заключении фигурируют только Афанасьева и только Калашников. При этом именно имя Калашникова упоминается как его краткое имя Костя, и он фигурирует АК Костя, и поэтому американцы допустили искажение, фигурирует он как Константин, не Константин, а Костянтин Калашников. Вот. И это очень забавный факт относительно того, как, ну, что американцы тоже не очень аккуратно с информацией обращаются, и вот такие смешные ошибки допускают. Ну, про других пропагандистов в обвинительном заключении нету, и про блогеров тоже нету. Их именуют как, значит, комментатор 1, сотрудник 1, сотрудник 2, комментатор 2 и так далее, и так далее. Вот, то есть те обычно в обвинительных заключениях фигурируют только те люди, которые действительно проходят по уголовному делу, в отношении кого предпринимают какие-то меры, да, то есть, соответственно, дело возбуждено в отношении этих двух людей, и они являются фактически фигурантами этого дела, и там упоминаются.
Слушай, а вот ты сказал, что схема, которую придумала RT для обхода всех этих блокировок и других ограничительных мер, чтобы продолжать влиять на ситуацию в США, она оказалась более сложной, чем стандартная там олигархическая, так ее назовем, схема. А ты вот, читая все документы, понял, а собственно, на чем погорели? За что их, ну, на чем их схватили?
Значит, схватили их на следующих вещах. Ну, первое – это связь с Rush Today, потому что Rush Today прямо участвовала в создании этих скрытых проектов и формировании общественного мнения, и связи эти были, ну, выпуклые и достаточно понятные. Использование подставных компаний, которые были очень легко вскрыты и было легко установить, что они являются подставными, что платежи, которые идут в отношении американской компании, маскировались под легальные бизнес-операции. Хотя, ну, как бы никакого отношения к покупке электроники для, ну, как бы и, соответственно, платежи, которые попадали в карман американских комментаторов, не имели между собой общего ничего. Создание фиктивных личностей. Про это тоже я говорил. Константин Калашников и Елена Афанасьева создали Эдуарда Григоряна. И сами маскировались. Елена Афанасьева тоже фигурировала как Лена Шудра, вот, под фейковым именем. И эти фейковые личности используют для управления и коммуникации с этими инфлюенсерами. Дальше. Форенсик, то есть цифровая экспертиза. Ну, американцы нашли вот большое количество этих фиктивных личностей, что они были созданы и связаны с Калашниковым и Афанасьевым, что они выходили с тех же самых IP-адресов, что и Калашникова, что эти IP-адреса находились в России, что фактически в одно и то же время Калашников и, значит, Афанасьев переслали друг другу письма с фейковых аккаунтов, где, ну, соответственно, как бы сами управляли этими аккаунтами. Ну и самое простое, то, что, ну, должно было прийти в голову человеку, который работает с американскими регуляторами, пытается их надурить, это как операции с корреспондентскими банковскими счетами. Отмытые деньги, которые они, собственно, проводили, они проходили через корреспондентские банки в Манхэттене, в Нью-Йорке, да, ну, собственно, в США. Вот. И эти 10 миллионов долларов, про которые мы говорили, они попали на счет американской компании, и все операции, которые проводились, они проводились в долларах. То есть американским банкам и американской правоохранительной системе не составило никакого труда просто цепочку этих операций в долларах отследить, откуда они вообще происходили, и что за этими компаниями ничего не стоит. И как бы это достаточно банальная история, проводить операции в долларах для того, чтобы как бы скрыть реальную личность этих источников происхождения денег, достаточно сложно. Вот поэтому это короткая реплика, видимо, еще усугубляет наше восприятие того, что люди совершенно безалаберны и не понимают, как работает американская финансовая система. Вот, собственно, это ключевые тезисы, которые, ну, надо сказать, которые позволили идентифицировать и которые зафейлили и завалили как бы эту схему и позволили американскому правосудию установить, что стояли русские за этой компанией.
Знаешь, мне тут еще, конечно, хочется добавить контекста, потому что вообще-то RT — это буквально лидер по объемам государственного финансирования среди средств массовой информации. Если, например, взять цифру за 2022 год, то тогда из российского бюджета RT получил почти 29 миллиардов рублей. И вот мы просто следим, куда деньги из российского бюджета уходят: на создание фейковых личностей, на подкуп американских блогеров и прочий схематоз.
Да, ну, Таня, смотри, вот если мы возьмем вот это американское направление, которое они пытались развивать, то туда было потрачено всего 10 миллионов долларов. Если мы разберем, что такое 30 миллиардов рублей, это порядка 400 миллионов долларов. То есть деньги, которые тратятся на США, это вот небольшая часть только от этого общего бюджета, то есть одна там, не знаю, сороковая, наверное, ну, не сороковая, наверное, одна, может быть, там, ну, то есть 40 миллионов, 400 миллионов это общий бюджет, и на США только 10 миллионов потратили. Разумеется, это не так много. А вот, но если сравнивать с бюджетами регионов каких-то, да, то мы можем сказать, что эти деньги, которые Rush Today получает в год, это бюджет одного региона. Там, Калмыкия 26 миллиардов, Ингушетия 28 миллиардов, Ненецкий автономный округ 25 миллиардов. А как бы это гигантские суммы с точки зрения вообще бюджетов региона и людей, которые там проживают. Очевидно, что то, как тратятся эти денежные средства, 16 миллионов просмотров в Ютубе 2000 роликов, которые потенциально должны повлиять на что я не очень сильно понимаю, а вот скорее посеять хаос и создать неопределенность внутри американского общества. Очевидно, они свои цели не выполняют, и вопрос уже к эффективности даже трат этих денежных средств, а не то, что как бы они направлены на пропаганду. И очевидно, что здесь неэффективность трат этих, эти средства отправляются через нелегальные схемы, соответственно, которые позволяют идентифицировать их как средства, которые используются для, ну, использовались в США перед тем их отмыли, эти денежные средства, для того, чтобы они в США попали. Ну и очевидно, что деньги из российского бюджета, которые бесконтрольно распределяются, и мы видим переговоры, которые ведутся с блогерами, вот, американскими. Миллион долларов? Хорошо, миллион долларов. 2 миллиона долларов? 2 миллиона долларов. 4? На 4 соглашаемся. То есть фактически, ну как бы, если это как бы вот такая модель как бы разбазаривания бюджетных средств организована с помощью Маргариты Симоньян, то вообще грош цена вот такой системе менеджмента. То есть я вообще, насколько это вообще можно менеджментом называть. Вот. Но очевидно, что они вот как вертолетные деньги разбрасываются вот тем людям, которые, ну, имеют хоть какую-нибудь аудиторию, которые готовы хоть как-то представлять альтернативную точку зрения вот, в США. Да. Ну вот я бы сказал, что неэффективность и как бы отсутствие на какого-то системного менеджмента играют на руку все-таки американцам, именно с точки зрения того, чтобы это можно выявить, легко вскрыть. Это оказывает минимальное воздействие на, значит, американского зрителя и американскую аудиторию. И в конце концов, ну, может ограниченно очень влиять на умы или сердца американцев с точки зрения выбора там кандидатов в президенты или как бы готовность говорить о том, что в США существует большое количество проблем, по крайней мере.
Да, но при этом, наверное, надо добавить, что не только в США RT находится под ограничениями и в списке иностранных агентов, но также и в Великобритании, и в Германии, и в Канаде. Причем там были разные нюансы, да, где-то были штрафы, потом где-то не было лицензии, там вот в Германии, например, в Евросоюзе после начала полномасштабного вторжения была полная блокировка RT, в Канаде тоже прекращено вещание, в Австралии убрали с платформ, тоже прекратили вещание, и плюс еще тоже после 24 февраля 2022 года YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, все каким-то образом ограничили доступ к RT на своих платформах, ну или вовсе заблокировали. Я уж молчу про страны Балтии, потому что там просто это объясняют угрозой национальной безопасности и необходимостью защитить информацию от той лжи, которая льется от RT. Плюс еще у Симоньян же есть новостное агентство «Спутник», и его тоже блокировали довольно последовательно, причем иногда отдельные материалы спутника блокировали даже в дружественном Китае. Вот, так что это, конечно, удивительно. С одной стороны, бюджетососущее предприятие, то есть денег им выделяют очень стабильно, да, там 29-30 миллиардов рублей буквально там каждый год. Вот. Но при этом уже все абсолютно поняли во всем буквальном мире, что это дезинформация, пропаганда, которую надо блокировать.
Да, ты права. Ну, конечно, вот ярким здесь маркером это то, что китайцы заблокировали статью Владимира Путина об итогах Второй мировой войны. Вот в Китае, собственно, китайцы заблокировали. Это очень смешно. И турки тоже блокировали на ну, это спутник и сайт их в момент, когда происходило обострение между на Турции и Россией. Вот. И мне кажется, что это очень хорошие и интересные примеры, как дружественные России страны реагируют, в том числе на контент пропагандистских вот ресурсов.
Так что, дорогие друзья, будьте осторожны, пропаганда маскируется, они придумывают себе какие-то фальшивые личности и альтернативные пути, чтобы попытаться добраться до людей, но мы-то с вами знаем, что как Арти не называй, как Маргариту Симоньян не переодевай, все равно это российская пропаганда, которая вам наврет с три короба и возьмет еще при этом дорого. Вот, так что проверенные источники информации. Вот, например, телеграм-канал Ильи Шуманова или Transparency International Russia. Много всяких исследований и докладов. Вот, ну и на мой канал тоже подписывайтесь. Мы здесь все-таки тщательно разбираем и отбираем только объективную проверенную информацию. Все верно?
Все верно, Таня. Ну, надо сказать, что эти люди, о которых мы говорим, они это делают не бесплатно, они получают за это большие деньги. Вот про Калашникова Константина, о котором мы говорили, вот за 2021 год от Rush Today он получил порядка 10 миллионов рублей. Вот практически по миллиону в месяц человек получает зарплату вот из государственного бюджета. Вот, предполагая, что это достаточно большие деньги по меркам даже российского телевидения, вот, приличные суммы, вот, и очевидно, что эти люди еще и жадные, вот, то есть, как бы, это тоже надо, наверное, про это сказать.
Спасибо большое. Это Илья Шуманов. Если вам интересно тоже погрузиться в все подробности обвинительного заключения, то вы найдете его в описании к нашему ролику. Почитайте про Константина. Вот что там. Конечно, это забавно. Ну и мы ждем вас в комментариях узнать, было ли вам интересно. За лайки будем бесконечно благодарны и увидимся через неделю. Всем пока.